Тема и интересная, и благословенная. И дай Бог, чтобы нам вникнуть хорошо в это учение о Духе Святом и практиковать в нашей жизни. Сколько мы больше благословений духовных переживем, сколько больше мы плода в церкви принесем, если у нас будет правильное отношение к Духу Святому, понимание этого и взаимодействие. В прошлый раз мы о чем рассуждали, как вы помните? На отдельного человека. То есть лично вот я был грешник, услышал Евангелие, когда, в какой момент приходит Дух Святой, разобраться в этом. Если у нас четкие будут позиции здесь, тогда, когда придут к нам лжеучители и говорят, слушай, тебе надо второе переживание, мы сможем сказать, извини, у меня есть. Я помню, когда служил в армии, так я обрадовался, верующих встретил. Они оказались пятидесятники, солдаты. А я на хоздворе был сторожем, у меня была такая маленькая комнатушечка пристроенная, без окон, одна дверка только. И вот там ночами я дежурил, вот тайник сделал под полом, Евангелие туда прятал, и вот он ночами читал, изучал, и обрадовался, что вот братья есть. И они обрадовались, что есть брат, и есть место, где можно собраться, помолиться. Гитару там сделал, побитую нашел, командир роты разбил ее вдребезги. Я взял фанеры, там куски повставлял в ней. В клубе нашел эту гриф от электрогитары, струны купил. В общем, все скомпоновал, и мы пели там и играли, в общем, так. И однажды они пришли помолиться. Все в клуб пошли вечером. А мы собрались помолиться. И мы стоим так вот, прочитали Слово Божие, давайте будем молиться. А я никогда раньше не встречался с пятидесятниками. Слышал, что есть что-то такое, а кто они такие, что, вообще не знал. И вот, когда начали молиться, ну, помолился я там вслух, как у нас принято. Вдруг кто-то из них клац, выключатель, выключают, а окон-то нету, дверь на замке закрыта, темнота. И они вместе все хором как замолились на иных языках. У меня аж мороз по коже пошел. Я перед начальником политуправления не дрожал, так холода такого не было. А тут вот это, что такое, молюсь, Господи, защити меня, что это такое, никогда не слышал такого. А они, знаете, так спокойно потом, я свет включил. Говорю, а зачем вы свет выключили? Ну, чтобы ближе к Богу быть. Странно. Говорю, а что это вы такое говорили? А у тебя что, нету? Говорю, нету. А у тебя нету Духа Святого. И поэтому нету и знамения языков. А значит, не имеешь участия в восхищении церкви. Так они спокойненько, так уверенно, так раз, как обухом по голове. И я, меня рой мыслей, стоп, как не имею Духа Святого? А кто мне жизнь поменял? А кто дал силы устоять в армии от этой присяги, там оружие отказаться, все, верность Господу хранить? Как, кто? Подожди, я начал это копать, исследовать. Домой пишу письмо отцу, отец говорит, не приветствуйся с ними, не имейте совместных молитв, потому что это дух заблуждения. И я тогда объявил им, говорю, можете приходить, Библию можем почитать, но молиться вместе не буду с вами и приветствоваться не буду. И вы знаете, меня это спасло от этой ереси. Я тогда мало утвержден был относительно вот этого вопроса. Вот. И это помогло сохранить себя от этого заблуждения. Поэтому очень важно, братья, знать, когда к нам приходит Дух Святой, как приходит, что происходит. Дальше мы вот два пункта записали, да? Третий пункт. Какой у нас третий пункт? К самарянам. Восьмая глава Деяний апостолов. Давайте мы откроем. Это интересный текст. И с исторической точки зрения, и касаясь догматики, интересный текст. Здесь написано, что Филипп с 5 стиха, Деяния 8 глава с 5 стиха. Филипп пришел в город самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал. Так была радость великая. И все, значит, слушали так, так, так. Но когда поверили Филиппу, 12 стих, благовествующему о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа, то крестились мужчины и женщины. Уверовал и Симон, и крестился. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. 17 стих, по 17 стих. Вот нам важно, братья, отметить здесь некоторые моменты. Когда уверовали, получили Духа Святого? Нет. Когда приняли крещение, получили Духа Святого? Нет. А почему? Мы же с вами выше записывали, что в момент уверования, покаяния получали Духа Святого. А почему здесь не получили? Братья, как вы мыслите? Не знали о нем. Еще кто как думает? Так, апостолы должны увидеть. Еще кто? Братья, авторитет апостолов поднять. Хорошо. Еще кто как думает? Хорошо, братья. Значит, давайте мы вот эти моменты запишем. Самаряне получили Духа Святого после покаяния и крещение через возложение рук Петра и Иоанна. Вот эту фразу запишите, потому что рядом мы еще одну фразу важную, интересную запишем. А теперь еще мы один текст прочитаем. Запишите. Евангелие от Луки, 9 глава, 52-56 стих. Было время, когда в Самарию Христос приходил в лице, ну, в своем лице и с апостолами. Но там не приняли Христа. Его примут чуть позже, когда Филипп будет проповедовать. Но пока не приняли. Что делает Иоанн? Он говорит: «Позволь, мы сведем огонь с неба». А Христос не хотел такой огонь сводить, как Илия. Он хотел другой огонь свести. О Духе Святом речь идет, да? И поэтому наступил тот момент, когда нужно было того же Иоанна, того же самого, который хотел огонь сводить, теперь его нужно было туда послать, иди возлагай на них руки. И этим самым засвидетельствуй, что и самаряне, они такие же, как и ты. И не надо на них огонь сводить. Вы понимаете? И это сделал Господь не ради самарян, братья. Ради Иоанна Бог это сделал. Потому что они столпы. И эти столбы не должны как-нибудь колебаться. Эти столпы должны быть твердо утверждены и четко все по Духу Божьему. По Духу Божьему. А вначале Христос им сказал: не знаете, какого вы духа. А теперь они должны были вот этот момент решить. Вот какая гармония в Слове Божьем, красота, когда мы его вот так в целом представляем. Как у Бога взвешены все дела, как Бог заботится о каждой душе, о каждом человеке. И уже они апостолы, уже они, кажется, помазаны Духом Святым, а чего-то еще нужно их учить, еще нужно вот эти моменты. Я думаю, когда Иоанн возлагал руки, он вспомнил свои слова, правда, братья? Он вспомнил, когда Христос ему сказал: не знаешь, Иоанн, какого ты духа. Он все это должен был вспомнить. И теперь он засвидетельствовал, что мы такие же, как и вы. Через отождествление, возложение рук. Хорошо, запишите это, братья. Можно так сказать. Иоанн собирался на самарян свести огонь с неба. Ну, не он один с апостолами. Ну, в данном случае он участвует здесь, поэтому мы его и говорим. Когда они не приняли Иисуса Христа. Но теперь Дух Святой ведет Иоанна возложить руки на самарян, чтобы засвидетельствовать, что мы такие же, как и вы. Четвертый пункт. В Кесарии, глава 10, из 44 по 47 стих. Когда приходит, то есть тема эта наша, когда на отдельного человека в его спасении. Кесария, 10 глава Деяния апостолов, 44-47 стихи. Мы вот эти все классические, так сказать, тексты о сошествии Духа Святого, братья, мы должны их знать по главам. 2 глава, 8 глава, 10, 19 глава. Мы должны их четко знать, эти главы. Вот из этого текста, какой момент пришел Дух Святой, братья, после чего? Когда слушали Слово Божие, Крещение они приняли когда? После, как сошел Дух Святой. Так, значит, покаялись они, слушали Слово Божие. Слово Божие произвело в них действие. Они каялись, умилялись сердцем. Перед крещением. Вот этот текст, это нормальное положение, когда верующие слушают Слово Божие, веруют этому, каются и принимают Духа Святого. Это нормальное положение. Относительно иных языков мы еще поговорим попозже, когда о дарах духовных будем говорить, там мы коснемся. Вот. А нормальное положение – это когда человек слушает Слово Божие, оно обличает, Дух Святой через Слово начинает действовать, обличает в грехах, показывает славу Иисуса Христа, человек видит величие Господа, Его любви, тронут этим, раскаивается, получает Духа Святого, а потом и налицо новая жизнь, и человека крестят. Послание, второе послание Коринфянам написано: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние». Помните такой текст? Можно записать, это 2 Коринфянам 7:10. Неизменное покаяние. Очень важно, братья, знать, когда происходит неизменное покаяние, настоящее покаяние. Одним словом, это можно выразить умиление сердца. Умиление, как написано, они умилились сердцем и сказали, что нам делать, чтобы спастись. Печаль ради Бога. Когда человек, то есть это вот такие чувства, когда человек под действием Слова Божьего, и Духа Святого, Слова Божьего, и Духа Святого, видит себя испорченным, грешным, нечистым, погибающим и кается в своих грехах или раскаивается в своих грехах. Вот это печаль ради Бога. Мне пришлось в одной церкви быть на служении по очищению, а там один человек был, такой образованный, вот, два высших образования у него, такое, знаете, занимает положение замдиректора завода, все. А на очищение не приходит, нету времени у него. И я тогда ему сказал, говорю, передайте этому брату, пусть он назначит нам время, когда мы с ним должны встретиться, потому что очищение в церкви. Мы назначили, в общем, он нам назначил ночью встречу. Мы поехали ночью к нему. Он сильно допоздна работает, там до 10 вечера, пока доберется, в общем, около полуночи мы к нему приехали. Начали мы с ним знакомиться. Вы член церкви? Да. Вы расскажите, как вы пришли в церковь? Ну, он начал там что-то рассказывать. По рассказу я понял, что он невозрожденный человек. Душевный, добрый, воспитанный, но невозрожденный. И стремясь себя проверить, не ошибся ли я, я хочу еще задать ему вопросы, чтобы точный диагноз был. Задаю ему вопрос. Вы не скажете, брат, как вы понимаете, что такое печаль ради Бога? Он слушал, вы знаете, не знаю, что вы имеете в виду. Ну, вот так, как написано, печаль ради Бога. Нет, я такое не понимаю, не знаю. Ну, хорошо, я вас по-простому спрошу. Вы когда-нибудь видели себя отвратительным грешником? Скверным и испорченным, проклятым и погибающим, врагом Божьим, мерзким и нечистым. Когда-нибудь видели себя таким? Вы знаете, я о себе так никогда не думал. Я понял, что действительно у него никогда покаяния не было. А как же вы пришли в церковь? Да вот там ребята у меня арендовали там на заводе там комнату, и они верующие, и они, я смотрю, я занимался всем там вот этим, ну, восточным там все, а я смотрю, они так интересно рассказывают, думаю, вот это да, я такое не знаю, пойду к ним. И пошел, пригласили, и как-то вот его там быстренько покрестили, невозвращенного человека, и все. И тогда я понял, что ни о каком исповедании речи быть не может, потому что невозрожденным людям исповедание не нужно, братья. Не нужно невозрожденным людям. Вот. Исповедание – это очищение, оно нужно тем, кто пробудился, кто стал на путь покаяния, чтобы очиститься. Таким людям это нужно. Православные невозрожденные ходят, исповедуются всю жизнь. И толку? спрашиваешь, тебе прощены грехи? Не знаю. Это признак, что нет веры и нет прощения, нет спасения. Вот. И тогда я ему сказал, говорю, знаете что? Умоляйте Бога, чтобы дал Бог вам увидеть свою глубокую испорченность и дал бы вам покаяние. Если этого не будет, просто вам гибель. И все. На следующий день он нашел время бросить работу. Все, прибежал на собрание вечером, слушал. А тогда, помню, беседа была о признаках живой веры. И он, когда слушал, наперед вышел, на колени падает, в слезах. «Господи, у меня глаза открылись! У меня открылись глаза, я прозрел! Помилуй меня!» У него возрождение пришло. Человек встретился с Господом, как и должно. Пришел Дух Святой к нему, обличил о грехе. Человек увидел себя, кто он есть, увидел Спасителя, раскаялся. И новая жизнь. И уже есть время и на собрание приходить. То ходил раз в месяц на собрание. Очень занятый человек, очень занятый. Завод не может без него работать, химический завод. Главный инженер завода не может завод работать без него. Вот. А когда вот новая жизнь приходит, все, брат, на собрание. Как оно вот меняется все, интересно. Следующий момент. Деяния апостолов, 19 глава. Деяния апостолов, 19 глава. Здесь Павел прибыл в Ефес. Здесь описывается, Павел спрашивает, приняли ли вы Духа Святого уверовавши? По вопросу Павла можно судить о пониманиях Павла, когда приходит Дух Святой. Так же, братья? Как можно вывод сделать? Должен прийти Дух Святой. Вот даже запишите эту фразу. Из вопроса апостола Павла, в кавычках, приняли ли вы Святого Духа уверовавши, можно сделать вывод о том, что Павел верит. Можно сделать вывод, что Павел верит, что Дух Святой приходит к человеку после уверования или в момент уверования. Вот когда нам люди задают различные вопросы, по их вопросам мы можем тоже судить о их вере, о их духовном состоянии, о их направлениях. Или мы задаем вопросы, мы можем выяснить, во что верит человек, в чем он заблуждается. Вот задавая вопросы, можно это определять. И дальше, во что же вы крестились? В Иоанново крещение. Иоанн крестил крещением покаяния, чтобы веровали в грядущее, то есть во Христа. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. Когда Павел возложил на них руки, пришел, нисшел на них Дух Святой. И стали говорить иными языками и пророчествовать. Значит, из этого текста, когда пришел Дух Святой к ним? После того, как услыхали о Христе от апостола Павла, он понял, чего им не достает. Им нужно Евангелие. И он им проповедовал о Христе. Они приняли это. Они крестились. Павел возложил на них руки и нисшел на них Дух Святой. То есть, после уверования, крещения, после покаяния и после крещения. Вот на этом часто опираются пятидесятники. Братья, как бы вы объяснили пятидесятнику, когда он тебе покажет, вот смотри, они уверовали, они уже крещение приняли. И нужно было, чтобы на них возложить руки, аж тогда только Духа Святого получили. А ты ж уверовал, крестился, а еще на тебя не возлагали руки, и еще ты не говорил на иных языках. Значит, нет Духа Святого у тебя. Что бы ты им ответил? Можно, братья, сопоставить. Вот, например, то, что мы раньше читали в Кесарии, что произошло, что люди, когда покаялись, уверовали, приняли Духа Святого, а крещение потом приняли в знак обещания доброй совести Господу. То есть, крещение есть на чем строить теперь. Понимаете? Если человек не возрожден, нету Духа Святого, о каких обещаниях речь может идти? Все равно ты ничего не выполнишь своих обещаний без Духа Святого, и ничего у тебя не получится. Поэтому для того, чтобы крещение принять, платформа нужна. Иначе ты, потому что крещение – это обещание Богу доброй совести, иначе ты не сможешь выполнять эти обещания. Понимаете? Поэтому это очень важный момент. Хорошо. У меня два вопроса к тебе, брат. Можно сидеть. Два вопроса. Первый вопрос. Принимал ли крещение разбойник на кресте или нет? Точно? Второй вопрос. Он Духа Святого получил? Братья, ко всем вопрос. Не получил, братья. Еще ни на кого он не сходил. Христос еще не был прославлен. Он уверовал в Мессию, в ветхозаветном смысле слова. Он получил спасение, как все ветхозаветные праведники. Как Аввакум пишет, праведный верою будет жив. И в Евангелии, в Евреям написано, праведный верою жив будет. Принцип остается один, оправдание и спасение, получение жизни. Праведный верою своей жив будет. То есть и в Ветхом, и в Новом Завете. Но ветхозаветнее домостроительство – это подготовка к приходу Мессии. Пока нету пришествия веры, все были под руководством детоводителя. По пришествии же веры мы не под руководством детоводителя. Мы вон у брата Сережи с его сестрой беседовали, она из субботников. И начала такие вопросы, как они обычно это задают, вот, беседовать. И когда я ей стала открывать Галатам и Евреям читать, спрашиваю, вы эти тексты читала? Читали? Она говорит, да я вообще-то не читаю Евреям и Галатам, вообще-то не читаю. Я читаю другие, там, Евангелия, Ветхий Завет читаю, все. И я понял, что дьявол специально ее уводит. Когда я прочитал конкретные тексты, что обетование Аврааму дано было до закона, и когда надлежало открыться семени, а семя Христос, тогда мы наследники Христа по обетованию. И, а пока семя не открылось, мы были заключены под стражей закона. Ну, как примкнуты, знаете, вот сохранял Господь вот так. А теперь, когда надлежало открыться вере, семя пришло, мы уже не под руководством. Она смотрит вот такими глазами. И я понял, что сейчас ее дьявол обворует. Я говорю, бумагу, Сережа, бумагу, записывай эти тексты. Чтобы она записала и размышляла о них. Потому что сразу же в ее уме он унесет это. Все. И я говорю, дома читай и молись. И когда мы вначале беседовали, вот, то у нее абсолютная была уверенность, что она права. 100%. А в конце беседы я говорю, ну что? Что вы скажете на эти тексты? И я вижу, что уже ее позиции заколебались. Она говорит, ну, надо подумать. Уже так. Поэтому вот в этом тексте, значит, кстати, за вопрос. Братья, разбойник на кресте принимал крещение или нет? Братья, принимал. Еще лучше, чем мы с вами принимаем. Мы в воду погружаемся, как символ смерти, а он в саму смерть погрузился. Понимаете? Он лучше нас принял крещение. Мы образно, а он буквально. По-настоящему. Смерть для ветхого человека. Вот. Мы свидетельствуем, что мы умерли для греха. И выходим из воды. Мы свидетельствуем, что мы воскресли со Христом. А он это буквально выполнил. Поэтому говорят там некоторые, как он может без крещения в Царство Божие? Ничего, братья, он пережил не то, что мы пережили. Мы просто нагрешили, и нас простил Господь. А он нагрешил, жертвой Христа оправдан, а наказание, крещение вот такое понес. И за Духа Святого мы сказали, что это было спасение в ветхозаветном смысле. Деяния, вот 19 глава. Братья, это для нас правило или исключение? Вот это запишите фразу вот эту. Что события 19 главы, события 19 главы Деяния, это... Не повеление, а описание событий. Это не повеление, как нам получать Духа Святого, а описание, как в Ефесе произошло. Это исключение. Там это был период становления церкви, и поэтапно Бог достигал разных вопросов. Ну, например, в доме Корнилия мы уже касались... Знамения языков были. Для кого знамения? Для неверующих. Кто там был неверующий? Петр был И кто с ними иудеи? Неверующие. В каком смысле неверующие? Не в том смысле, что Христос не есть Мессия, не в этом смысле, а в смысле, что и язычники могут наследовать спасение и быть в церкви, и на своем языке общаться с Богом. А у евреев категорически было понятие, только на еврейском языке с Богом возможно общаться, и ни на каком другом. И вдруг в день Пятидесятницы разные люди заговорили, одни и те же евреи, но заговорили на иностранных языках и хвалят, величают Бога. Это был шок. Ну, там евреи смешанные с язычниками были, да. Это событие в 19 главе, это не повеление, а описание. Описание, то есть как произошли там вот эти все с этими учениками, как Господь их и поправлял, как нужно было, чтобы потом это все засвидетельствовать в церкви, рассказать, как Господь отверз дверь веры язычникам, как на них сошел Дух Святой, как должно произойти отождествление, что и они к церкви принадлежат, к телу Христову. А для нас порядок, вот как записано в 10 главе, уверовали, приняли Слово Божие, получили Духа Святого и крестились. И здесь можно записать Ефесянам 1 глава, 13 стих. Ефесянам 1, 13. Там написано: «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть идет такой порядок для уверовавших из язычников, когда к ним приходит Дух Святой. Услышали, дальше – приняли, уверовали, то есть покаялись, и получили печать, запечатление. Что такое запечатление Духом Святым? Крещение Духом Святым, мы еще будем говорить, даст Бог, может, на той неделе. Это очень серьезные и важные вопросы, которые надо хорошо понимать, и библейское обоснование, чтобы другим объяснять. А потому что нужно будет евреям в Иерусалиме подтвердить и объяснить, что как на нас в начале, то есть и эти могут быть в числе церкви. Ну, нет, нет, нет. Тем, кто веруют, тем не нужны знамения, братья. Тем не нужны. Это... Не-не-не, брат, то же самое сегодня пятидесятники утверждают. Говорит, откуда мы будем знать, что Дух Святой пришел? Вот он пришел, я заговорил, вот значит у меня есть. Я говорю, да неверующий ты человек. Вот так я им объясняю. Говорю, вы неверующие люди. Да как неверующие? Мы же верим в Иисуса Христа. Да я говорю, не верите вы Богу вообще, Божьим словам. Потому что Бог сказал, что Духа Святого дает через наставление в вере. Обещанного Духа получить верою. А вы не хотите верою. Вам подавай знамения, вам подавай языки. Вы неверующие люди. Я им вот так вот конкретно говорю. Правда, они соглашаются. Ну, то их дело. Ефесянам? А, да, есть эти тексты, Галатам откроем. Галатам это 3 глава, и здесь 2 стих и 14 стих. «Сие только хочу знать», Галатам 3, 2 и 14 стих. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере?» То есть у галатийских верующих был Дух Святой. И они получили его никак не через знамения или через там дела закона, выполняя, через обрезание или еще что-то. Они получили Духа Святого через наставление в вере. Вот это Божий путь, вот это путь для нас сегодня. И 14 стих. «Дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса». Обратите внимание, что благословение Авраамово – это то спасение, благодать, Дух Святой, то все, что обещано нам, благословение Авраамово через Иисуса, оно идет только через Христа, потому что Он жертва, Он Искупитель, все эти благословения во Христе, в Нем мы имеем полноту, в Нем все мы имеем. Распространилось, чтобы и на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Вот это конкретные вопросы, ни о каких здесь языках речи нет. А в послании к Коринфянам, вообще о дарах духовных есть три классических текста. Это Римлянам 12 глава, 1 Коринфянам 12 глава, Ефесянам 4 глава. Это три текста, где описывается о дарах духовных. Мы будем еще об этом говорить на той неделе, если Господь позволит. Да, благословение Авраамова, 14 стих, распространяется на язычников, через Христа. И мы получаем обещанного Духа верою. Обещанного Духа верою. Вот это наше обоснование. Принимая Иисуса Христа, мы принимаем и Духа Святого, мы принимаем и Отца, мы принимаем и жизнь вечную, мы принимаем милость Божию, мы принимаем благодать, мы принимаем все обетования во Христе, они, да и аминь. Все во Христе, братья. Уже время, да? Хорошо, давайте мы закончим. Помолимся.